Матфея, 21 глава, с 1 по 3 стих. «И когда приблизились к Иерусалиму, и пришли в Вифагию, горе Елеонское, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами. Сейчас найдете ослицу привязанную и молодого осла, с ней отвязав, приведите ко мне, и если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их». Хозяин знал про Иисуса, и когда он спросил учеников, что вы делаете, ученики сказали: для Господа, то есть он понял, что это вот для Иисуса. И, ну, конечно, для Господа, конечно, берите. Для Господа, конечно, не жалко. И он отдал вот этих вот ослицу и ослика, ну, молодого осла, да. И дальше мы читаем, с 4 по 11. «Все же все было, да сбудется реченный через порок, который говорит: скажите дочери Сионовой: вот царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле сыне подъеремной». Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус. Привели ослицу и молодого осла и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Множество народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: «Осанна сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне, Осанна Вышних!» И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил: «Кто сей?» Народ же говорил: «Сей Иисус, пророк из Назарета Галилейского». Значит, народ здесь торжественно встречает Иисуса. Они говорят: «Сын Давидов», то что получается, что они, вот те, кто торжественно встречал, они, ну, верили, что Иисус, вот этот из Назарет, он и есть Мессия. И именно так они ему встречали, не встречали вот его как царя, торжественно, да, постилали одежды, пальмовые ветви срезали, и они восклицали: «Осанна». Ну, «Осанна» что это значит? Значит, «спаси же». Это было такое... Это такое восклицание, оно использовалось в, ну, в Ветхом Заветном служении иудеев. Они в молитве, в храме, они используют это слово «Осанна». Они часто говорили: «Спаси же, Господь, помоги, спаси». Вот так вот они говорили, да. Вот. И здесь примерно то же самое они говорят, вот «Осанна», потому что они ожидали, конечно, от Мессии, от Иисуса, что Он будет их спасителем во всех отношениях. И давайте это пророчество, здесь сказано, что это вот то, как это произошло со ослами, это на самом деле исполнение пророчества, то, что Иисус въезжал в Иерусалим, это исполнение пророчества, и это пророк Захария в 9 главе, 9 стихе, об этом мы прочитаем. Откройте, это буквально несколько страниц левее. Малахия пропустить. 9 глава, 9 стих. «Ликуй от радости, дочь Сиона, торжествуй, дочь Иерусалима. Все царь твой грядет к тебе, праведный, спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремной». Спасающий. Вот видите, здесь еще слово такое, где Матфей пропускает. Здесь добавление «спасающий». Иисус нес спасение. Иисус нес спасение, и... Многие, конечно, современники Иисуса, они не так понимали спасение, как Иисус им хотел донести. И для многих это было тогда, вот даже то, что те люди, которые восклицали «Осанна», для них было важно, что Иисус исправит политическую ситуацию, экономическую ситуацию. Их интересовало восстановление их собственного культуры, искусства. В принципе, они очень были сильно нацелены на земные изменения. На земле всегда проблемы, и люди ожидают, что кто-то придет и поможет. И так ожидали от Иисуса, а духовный аспект они упускали. Но они не понимали, что спасение – это прежде всего воссоединение с Богом. Спасение. Что такое спасение? Слово «спасение» приносит вам радость. А если она приносит радость, почему? Потому что мы понимаем, что прежде всего мы соединены с Богом. Потому что Бог – источник решения всех проблем – политических, культурных, здоровья. Бог – источник решения всех проблем. И Иисус пришел нас, освободил от греха, чтобы мы могли воссоединиться с Богом. Это самое главное. Для чего вы сюда сегодня пришли? Что самое главное? Чтобы услышать, да, об этом истинном спасении. И проблема для народа вот Божьего во времена Иисуса была не то, что римляне плохие, да, не в этом была проблема. Им нужно было спасение от греха, от смерти, от сатаны. И мы иногда тоже, как вот современники Иисуса, мы, приходя в церковь, размышляя о Боге, о нашей христианской религии, мы иногда можем тоже концентрироваться и приходить к Богу, больше прося именно вот это вот как бы спасение от римлян, от решения материальных проблем. И это тоже это включает, но это не самое главное. Самое главное – это воссоединение с Богом. Фарисеи, они считали, что они близки с Богом, с ними все в порядке. Они не понимали, как они там, какие они рабы греха, они не понимали. Иногда человеку тоже говоришь о приближении с Богом, быть рядом с Богом, и ему кажется, что да, со мной все в порядке, я с Богом, я с Богом. И человек не чувствует вот этой нужды быть по-настоящему близким с Богом и не понимает, что его близость, она просто превратилась в религиозную формальность. Вот такое, как бы, с одной стороны, радость, осана, это особый день, это день, который был предсказан Даниилом в точности, да, и народ восклицает, и Иисус въезжает как Спаситель, но мы знаем, что через несколько дней все-таки народ отверг этого Спасителя и распял его. Иисус несет спасение. Я вот хочу такую иллюстрацию просто привести. Я был недавно в офисе МТС и там слышал, как пожилой мужчина, пенсионер, он жаловался вот этим сотрудникам этой телекомпании, телефонной компании, что люди звонят, предлагают разные услуги, и он как бы хотел, чтобы вот как бы МТС что-то с этим сделало. Они говорят, мы тут ничего не можем сделать, если что, вот подавайте как бы в суд. И он такой растерянный был, он вежливо вел себя, но он такой растерянный был, он прям не знал, что делать, как там, что мне сделать, заменить симку там и все. И он отошел и стоял, думал, и я потом свои дела сделал. Когда я выходил, он меня попросил, молодой человек, вы не могли бы мне там, он мне сказал, что не могли бы мне помочь советом. И он начал немножко рассказывать, и выяснилось, что подробность такая, что ему кто-то позвонил и предложил, как-то так вот все в доверие, предложили ему лекарство, вот это, которое болезнь у него была, дорогое лекарство, 6 тысяч рублей, он согласился на это, оно не помогает. Он вот так стоит, мне растерянно, говорит, и не помогает. Они мне хотят еще послать, я не хочу это лекарство принимать, оно мне не помогло. Что мне делать, чтобы мне, ну, перестали вот люди звонить? Ну, я ему там, он симку поменять, ну, говорю, да, меняйте симку. Я ему пытался сказать, что надо быть осторожным, очень много звонят, и такая у нас такая жизнь, что, ну, поменяешь симку, все равно будут звонить. Вот, как бы. И я чувствую, что вот он еще пожилой человек, может, в технологиях ему немножко потруднее. Вот я понимаю, что ему трудно будет. Вот будут такие люди, которые будут продавать ему какие-то лекарства, которые там какие-то травы, не травы, там, лекарства там, или просто крахмал какой-то непонятно, то есть который не помогает, но задорого продают. Слышали такое, да? Да, слышали такое, да? Вот. Задорого причем продают, а человеку кажется, о, вот как раз сейчас это решит мою проблему. И вот это лекарство, оно ему не помогло. А он верил и потратил первоначально, ну, много денег для него, 6 тысяч, конечно. Вот, и вот иллюстрация-то какая? В духовном плане то, что, понимаете, вот то, что мир хочет нам предложить и предлагает изо всех сил, и названивает нам изо всех сил, и узнает, даже если там находит нас, да, в разных местах этот мир. И сатана, да, они нам хотят впихнуть, простите за выражение, вот то, что на самом деле нам не поможет. Но мы, иногда нам кажется, это драгоценно, нам кажется, что вот это поможет нашей проблеме. Нам кажется, что это не случайно это так произошло, что я вот вышел на это. И мы иногда можем тратить много сил, денег, времени, чтобы достичь этого, потому что нам кажется, что это поможет нам, это наполнит нашу жизнь. Да? Но на самом деле, вот как с этим пенсионером, это может только отказаться, но это не поможет. Это не поможет. Вот как эти вот горе-лекарства, которые предлагают втридорога. Это не поможет. И вот то, что мир нам предлагает, братья и сестры, это не поможет. Только Бог нам дает вечную жизнь. Только Бог может давать нам исцеление физическое. Только Бог может дать нам счастье. Настоящее счастье. Настоящее счастье. Только Бог. Только Бог. Если у вас сейчас в голове, да, счастье, как же. Это проблема. Это уже дух ругательный в вас вошел. Но на самом деле полноту жизнь с избытком только Бог дает. И если у вас внутренне откликается, да, да, это слава Богу, еще не так все плохо. Просто нам нужно такое напоминание. Но некоторым из нас нужно напоминание, что что-то я суетился, что-то я гоняюсь за тем, что в конце концов окажется действительно какое-то лекарство, которое оно не помогло. И вот зачем весь мир этот гоняется, оно не спасает. И вот иудеи, вот эти иудеи, современники Иисуса, в принципе, они больше стремились получить вот это лекарство в Мессии, которое не помогает. Они хотели избавить от римлян и думали, это решит их все основные проблемы. Это не поможет. Им нужно было настоящее приближение с Богом и настоящее очищение от греха. Вот это что это нужно. И это нам нужно. Иисус спасающий. Но как Он спасает? Он спасает прежде всего от греха. Прежде всего от греха. Он спасает нас для горнего, для духовного, для общения с Богом. Потому что вот это общение в Эдемском саду с Богом, оно было потеряно. И самое главное теперь восстановить общение, которое было потеряно в рае, с Богом. Потому что у Бога все, да? Сейчас не надо жить рядом с Эдемским садом и пытаться обустроить свою жизнь. И некоторые так делают, они, образно говоря, они живут с Эдемским садом, да, как там потомки Каина, и музыку там они, и струнные инструменты, и металлургия у них там, и они развиваются, и города они строят. Они вроде бы живут, вроде бы строят какое-то счастье, но гораздо лучше не просто жить рядом с Эдемским садом, но вернуться в Эдемский сад, правильно же, да? И вот у нас в Новом Завете это как раз есть эта возможность. И Иисус как раз с этой целью и въехал в Иерусалим, чтобы вернуть людей в общение с Богом, вернуть их в этот утерянный рай, в Эдемский сад общения с Богом. Вот это самое главное спасение. Вот это и есть самая истинная осана сыну Давидову. Искать горнего, искать то, что действительно животворит и спасает. Дальше, с 12 по 13 стих. «И вошел Иисус в храм Божий, и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и скамей продающих голубей, и говорил, написано, дом мой, дом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». Вот что у них там происходило, да, храм, там было несколько делений, и было такое особое место под открытым небом, где язычники, которые приходили на поклонение Богу, они там останавливались, дальше они не могли идти, а вот это было специально такое особенное место для них, где они останавливались и могли они молиться к Богу. И вот это вот место, оно превратилось вот такой вот, в такую суету, в такой бардак, где вот покупают, продают, шум, гам, суета. Молиться было почти там невозможно. Что там происходило? Там вроде бы как бы все делалось это для Бога. Ты пришел поклониться Богу, нужна жертва. Нужна? Нужна. Вот у меня хороший агнец, покупай и иди поклонишься. Удобно? Удобно. Да? Ты пришел что, пожертвовать серебро для храма? Хорошо, это по Библии. Но ты понимаешь, серебро, там кто его касался, там разные люди, там блудницы, мытари, мы такое серебро не можем взять. Ты должен чистое серебро. Поэтому вот возьми у нас вот это особенно чистое серебро, не за небольшую комиссию, и поклонись Богу нормально уже. Да? И вот такая вот, представляете, там обмен, там продажа, а там еще кто-то пришел со своим, слушай, священник скажет, тут он не очень, вот это вот правильный агнец, купи у меня. Ну, конечно, там все подороже это было. Ну, понимаете, да, как это происходит? И вот такая вот суета, вроде для Бога, но превратилась это вообще в сборище разбойников, воров, Иисус говорит. Молиться было невозможно. Молиться было невозможно. Это было святое место. Это было для молитвы. А иудеи вот так вот, ну, не знаю, может, они думали, что язычники как бы обойдутся без молитвы. Не знаю, что они думали, но это было ужасно. Это было ужасно. Люди отвыкли молиться в Доме Божьем вот тут. Было много действий для Бога. Много действий для Бога. Но встречи с Богом не происходило. Бывает такое, что мы много что-то делаем для Бога, а с Богом так и не встречаемся. Бывает такое? Соединение в молитве не происходит. Близости с Богом не происходит. А вроде много делаешь для Бога. Но кто в браке, тот меня поймет. Мы можем в браке много чего делать. Я могу много делать правильных вещей для своей семьи, для своей жены, но близости не иметь со своей женой, не провести с ней время, не сказать «люблю», не поцеловать, потому что там время мало, да? Бывает так, да, мужья? Вы понимаете. Ну, вы все делаете правильно, о детях заботитесь, да? Но нет вот этой вот романтики, как бы, да? Ну, а, конечно, брак и любовь, она из этого состоит. И вот взаимоотношения с Богом, они состоят из этой близости, из этой как бы романтики, когда ты в молитве приходишь, ты слышишь Бога, но и ты в молитве общаешься с Ним, потому что христианство – это взаимоотношения, и все. И вот эти вот взаимоотношения, они были разрушены. Молиться там было невозможно. Встречи с Богом не происходило. Что такое вот соединение с Богом, да? Вот мы сегодня будем молиться о приближении с Богом. Что такое соединение с Богом? Соединение с Богом – это прежде всего надо слышать Бога, да? Вот как мы соединяемся, объединяемся с людьми, мы слышим их, а потом им что-то говорим, происходит общение, да? Когда мы изучаем Библию, мы слышим Бога. Аминь. А когда мы разговариваем с Богом, называется молитва. Вот это происходит наше объединение, наше общение. Вот молитва, она очень важна в этом общении. И вот мы сегодня, как я говорил, уделим больше времени молитве. И я вот сейчас прямо сходу скажу такую вещь, которую я люблю цитировать. Кто-то сказал один раз, и он сказал такую вещь. Вы можете узнать, как популярна церковь по количеству людей в воскресном служении. Да? Вы можете узнать, как популярен пастор, проповедник в этой церкви, по количеству людей, которые приходят среди занятой недели, там в среду приходят. Ну, значит, интересный проповедник. И вы можете узнать, как популярен Иисус в этой церкви по количеству людей, которые приходят на молитвенное собрание. Понимаете? Обличает это. Как популярен Иисус в нашей церкви, братья и сестры? Как популярен Иисус в моей жизни? И мы сегодня будем молиться. О чем мы будем молиться? Да? О чем пост? Вот мы назначили на короткий пост тоже. И когда я предлагаю вот молитву, я иногда переживаю, что мы будем молиться не о том, о чем нужно молиться. И поэтому вот сама Библия, она нам подсказывает, как, о чем на самом деле молиться. Откройте со мной Ефесян, 1 глава. Здесь нам хорошая подсказка. Вот ефесяне, они были христиане, вот как мы. Они уже были достаточно долго христиане. А это была сильная церковь, сильные христиане они были. Павел вообще там провел 2 года. Не 2 недели, а 2 года. Он там в Эфесе служил, чудеса совершались. И там такое было сильное движение духа, что вообще повлияло на многих. И представляете, в городе гороскопы, экстрасенсы, свои там магические свитки, они приходили и сжигали. Представляете такое, да? Все, гороскопы уже больше нигде в газете не прочитаешь. Ну, представляете, такое было движение, да? То есть это были серьезные христиане, да? Но Павел о них молится. Чего же им не доставало? А чего же молится Павел? Вот мы тоже уже, многие из нас христиане в возрасте, о чем нам молиться? За что бы Павел молился? Чего нам не достает? Чего нам желать? Чего я не вижу, чего мне надо увидеть? Чего у меня нету? Что мне нужно прежде всего иметь? О чем молился Павел? И вот мы смотрим в 18 стихе. Он молится за Ефесян. 1 глава, да? Чего они еще не знают до конца? И он молится, ну, с 17-го. «Что Бог Господь нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания и какое богатство славного наследия для святых». Просветил слово, да? Он молит, чтобы Бог просветил вас, чтобы вы поняли, в чем ваше призвание и какое ваше богатство. Чтобы Бог... Он понимал, что ефесяне до конца это не понимают. Они до конца не понимают. Они, как вот этот вот пенсионер, они будут, есть риск, они будут покупать лекарство, которое только состоит из крахмала, понимаете? Которое не вылечит их, да? Он пытался им, чтобы они глубже это поняли и увидели, какое богатство. Христианин, он спасен, он рожден свыше, но он может сидеть в церкви и чувствует себя... Он не чувствует себя богатым, он чувствует себя средним человеком, ничего особенного нету. И он изо всех сил может пытаться найти счастье, смысл, интерес, развлечение, радость в жизни, и зачастую это будет как вот это лекарство дорогое, а оно не помогает. Это потому, что он не знает. И очень важно знать, как мы богаты, братья и сестры. Это очень важно знать. И ефесяне были зрелые христиане, но им нужно было это еще узнать, потому что это повлияло бы очень сильно на них. Потому что знаешь, когда ты можешь достичь максимума, когда ты знаешь, кто ты есть. Когда мы знаем, кто мы есть во Христе, тогда мы можем иметь эту жизнь с избытком. И об этом надо молиться. Он молится. Он молится. Он проповедует, он говорит, но он молится. И я предлагаю тоже сегодня уделить время молитве, чтобы Бог дал дух откровения. Должно быть откровение свыше, понимаете? Откровение свыше. Я проповедую, вы читаете Библию, но еще должно быть откровение свыше, сверхъестественное, чудесное откровение от Духа Святого, чтобы это открылось в наших упрямых мозгах, чтобы это открылось в нашем жестокосердии. Открылось, какое богатство, какой я благословен, как я богат во Христе. Всеми благословениями небесами. Я слышал 100 раз эти слова «благословение всеми небесами». Все я это слышал, но теперь не открылось. Понимаете? Вот это должно быть открыто. Какая радость, да? Это должно быть открыто. Я вижу, там один радуется, я что-то не пойму. Молитесь, чтобы Бог вам это открыл, и вы увидите, вы будете иметь эту же радость. Это нужно об этом молиться. Нужно об этом молиться. Понимаете, откровение к познанию Его. Наши очи как бы замутнены духовные, да? Надежда призвания. Какое наше призвание? Какая надежда сильная у нас? Какое богатство? Славное богатство, славное богатство. Люди ищут сокровища, снимают документальные фильмы, пишут статьи, всем интересно об этом почитать. И вот христианин считает, и там, там какой-то человек там пошел, и думали, он чудак, а он нашел богатство. Вот надо же, ему повезло. И вот он читает, и не поймет, что он гораздо богаче. Что он гораздо больше сокровища нашел. И вот он завидует этому человеку. И он не понимает, какой у него. Поэтому нужно молиться, нужно молиться. Мы иногда так чувствуем. Мы смотрим на грешных людей, и нам кажется, да они преуспевают, процветают. А я, где же любовь Божия ко мне, да? И нам нужно понять, какое богатство у нас наследие. Наследие – это не значит, что сейчас мы, но оно откроется в будущем. Вот что значит наследие. Это для нас, мы очень богаты, мы суперлюди, очень богатые. Мы цари и священники, Библия говорит. Это надо понять, кто ты есть во Христе. Об этом надо молиться, мы сегодня будем об этом молиться. У нас есть определенное понимание, но нужно глубже. У ефесян было определенное понимание, но Павел молится о них, чтобы Бог открыл. Он понимал, им нужно еще это открытие. Потом в 19 стихе, о чем еще молится Павел? И как безмерно, то есть он молится, чтобы... Познали, как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его. Как безмерно величие могущества Его в нас. Безмерно величие, безмерно могущество Бога во мне. Как это? Безмерно могущество Бога во мне. То, что Бог безмерно могущ и величествен там, это понятно. Это понятно. А безмерно величие могущества во мне. Как это так? Бог всемогущ, но Он всемогущ через меня. А как же мой грех, моя слабость и то, и сё, сколько препятствий. Да нет, Бог не может, я Ему по-всячески помешаю. Нет, ну это, наверное, для Павла, наверное, это относится. И для какого-то служителя. Ну для меня как это? А вот об этом и надо молиться. Это уже наше. Но мы просто не знаем, это уже наше, но мы просто не знаем. Об этом надо молиться, чтобы нам это открылось, чтобы могущество это безмерно в нас, верующих, в нас, простых верующих. Это надо понять. Откровение, чтобы это было, чтобы Бог это открыл. Это так и есть. Это у нас уже, ну знаете, мы иногда можем... Я пару раз бывал такой, покупал инструменты, которые у меня уже есть. Понимаете? Иногда мы ищем некоторые вещи, которые у нас уже есть. Они у нас же уже есть, нам не надо достигать этого могущества в нас. Оно уже есть, но его надо познать, надо познать. Об этом надо молиться, и Павел молится. Вы испытываете это безмерное могущество Бога в вас? Вы испытываете это? Поэтому мы сегодня будем молиться, поэтому об этом надо молиться. Это для нас. И если нас отделяет что-то от обетования Божьего, это или грех, в грехе надо исповедоваться, или просто надо верить. и молиться с верой об откровении. Нужно откровение Духа. Это потому что это трудно представить, как же так безмерно могущество Бога во мне. Ну как такое может быть? Об этом надо молиться, чтобы Бог открыл. Это как бы умом, ну понятно, фразу можно понять умом. Но чтобы сердцем нужно, чтобы Дух откровения был нам дан свыше. Это одна из вещей, которую мы будем молиться. Богатство наследия, безмерное могущество в нас. Сейчас уже. Если мы это не будем познавать, то мы будем, как этот пенсионер, гоняться, нам будут звонить, и мы будем вот этим поддаваться этому миру, который не может лечить. Мы будем есть то, что не защищает. Мы будем отдавать за серебро то, что не кормит, да, как в Ветхом Завете там цитируется. И Павел видел эту опасность, и он молился. И нам нужно так молиться. Понимаете, это серьезная вещь. Потери первой любви. Мы иногда размышляем о потере первой любви. Да? Потерял первую любовь. Раньше было чувство. Ну, Библию открыл, читаешь. Раньше другое было как-то стремление в церковь. Радостное было. Сейчас как-то вы анализируете себя. И как-то что-то как-то все через надо я все делаю. А вот как-то радость-то пропала. Как же вот эту первую любовь-то возродить в себе-то? Как же, что же нужно сделать, как бы напрягаться? А на самом деле напрягаться не надо. Надо просто признать, Бог, вот так вот. Вот нет у меня этого желания, честно говоря, Бог. Чего-то я не понимаю. Ты открой мне. Почему я? Открой мне. Просто надо так молиться. Бог, открой мне. Открой мне. А вот как раз по поводу любви. Откройте вот Ефесянам 3 главу. Тоже Павел там продолжает молиться с 14 по 21 стих. «Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле», то есть вот он молится, «да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духами во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы укорененные и утвержденные в любви могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божию. А тому, кто действующий в нас силою, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим и о чем помышляем, тому слава в Церкви, во Христе Иисусе, во все роды от века до века. Аминь». Павел, конечно, после такого не может удержаться, он славит Господа. Вся полнота Божия. Но сначала он говорит То есть, понимаете, вот во внутреннем человеке, вот мы хотим утвердиться в этом внутреннем духовном человеке. Об этом надо молиться тоже. Просто надо молиться. Это работа Бога. Это Его инициатива. Бог должен это сделать. И мы сегодня будем об этом молиться. И самое главное вот это, то что, смотрите, уразуметь. Ну, сначала, чтобы могли понять широта и долгота. Бог хочет, чтобы мы поняли широту и Его долготу. Ну как так можно? Это же Бог же, Он бесконечен. Как же так можно? Или вот следующий стих, 19. «И уразуметь превосходящее разумение». То есть это превосходит разумение, а это надо уразуметь. Как? Ну это только Духом Святым, только откровением. Понимаете? И об этом нужно молиться. И Павел молится. Любовь. Вот что. Любовь Христову. Уразуметь. Любовь Божию. Павел молился, чтобы они уразумели любовь Божию. Они-то уже знали, что их Бог любит, но этого было недостаточно. Гораздо глубже им нужно было понять эту любовь Божию. Широту и долготу им нужно было понять. Мы тоже поняли любовь Божию. Мы благодарим Бога за Его любовь, и она для нас драгоценна. Но еще нам нужно предстоит понять широту и долготу, глубину и высоту этой любви Божией. Есть еще гораздо больше любви Божией, которую мы не знаем, и Бог хочет, чтобы мы ее познали и открыли. Для этого надо молиться. Это изменит всю нашу жизнь. Исполнится всей полнотой Божией. То, что полнота у Бога, она, это понятно. А что, я могу исполниться всей полнотой Божией? Я что, как Бог стану? Да как это можно понять? Представляете, какая высота и глубина, какое благословение, какое наследство, какая вещь, которую мы еще не познали. Мы читаем это, и мы думаем, это что-то это слишком, что-то я не понимаю. И мы пропускаем это. А это для нас. Как это изменит наше служение, нашу жизнь, наше свидетельство? Так все это изменит. Мы исполнимся всей полнотой Божией. Всей полнотой Божией. Вы имеете всю полноту Божию. Поэтому надо молиться. Вот мы сегодня просто и будем молиться. И Павел молился. Он так за себя молился и молился за других. Это не упрек, это призыв молиться и стремиться к этому. Бог хочет это нам открыть. Фарисеи не считали, что им нужно что-то еще, любовь Божию понимать, Христову любовь Божию понимать. Они так не считали. Да и другие тоже считали. Иисус, нам бы только вот римлян скинуть и все. Если вы пришли только вот в церковь для того, чтобы как бы римлян и Бог из вашей жизни скинул, то это жалко. Вы далеки от царства. Это жалко. Надеюсь, Бог будет работать в вас и покажет вам. Но если вы пришли действительно жаждущие и голодные из-за греха, из-за угнетения сатаны, да, то вы насытитесь. Вы насытитесь. Вы знаете эту любовь. Вы знаете эту любовь. Вам откроется. Вам откроется. Но об этом нужно молиться. Об этом нужно молиться, и мы будем молиться. Мы часто просим, вот на молитвах мы собираемся, мы часто просим о работе. Я знаю одного христианина, ну почти 10 лет. И когда я его спрашиваю, о чем молиться? О работе. И я так думаю, 10 лет я тебя спрашиваю, и ты всегда говоришь одно о работе. Все у тебя как-то с работой плохо. 10 лет все у тебя плохо с работой. И одна молитва просим о работе, о работе. Никакого продвижения нету. Мы часто молимся там, о финансах, просим, да. А много о чем мы можем просить, но как в песне поется, а просить надо о любви. И мы сегодня будем просить о любви Божьей, потому что именно вот это дает полноту. А все потом остальное это приложится. Ищите горнего, да. Просить надо о любви. Вот этой любви, которая превосходит разумение. Павел просит, чтобы они поняли вот это происходящее разумение любовь. И мы будем просить сегодня, в частности, тоже о любви, потому что это даст нам всю полноту. И мы сегодня постимся, и мы всей церкви будем молиться, чтобы было это новое откровение, чтобы мы ушли в воскресенье отсюда или проснулись в понедельник и сказали: Бог, я что-то теперь больше вижу, я больше вижу Твоей любви. Ты услышал мои молитвы. Вот о чем мы будем молиться –